Ну что ж, я думаю, что прошлая наша встреча, она убедила вас в том, что легендарный Рюрик, теперь мы его будем с вами называть Рориком Фрисландским, так правильнее, он же Рорик Эйвонский, это еще будет правильнее, он является фигурой, ну да, легендарной, безусловно, но вообще-то, конечно, исторической, то есть такой персонаж, который реально и конкретно в этом мире существовал. Спасибо, я тоже, конечно, выключу. И мы с вами остановились на том моменте, когда он в не лучшее для себя время оказывается в Ладоге. Что мы здесь видим? Вот давайте посмотрим на эту ситуацию так. Кто такой Рорик в 862 году? И вот в 60-х годах. Это весьма старый человек, уже старый человек, который упорно цепляется за жизнь. Человек, у которого было очень много в его биографии позади. То есть, если бы мы захотели, вот, наверное, можно поднять все архивы, которые хранятся в Гамбурге, в Париже, можно составить более-менее подробную биографию этого человека, и мы с вами увидим, что каждый год его жизни – это невероятный темп поступков, в которых он отчаянно пытается получить корону Ютландии и упускает, трагически упускает для себя возможности карьерного, как бы мы сегодня сказали, роста во Франции, прежде всего во Франции. Мы могли бы его видеть герцогом Аквитании. Мы могли бы его видеть одним из крупнейших министериалов Карла Лысого. Мы могли бы его видеть во главе франкских дружин, которые сражались бы на Пенинском полуострове в районе Беневента против сарацинов, защищающих Рим. Это удивительный человек, биография которого могла состояться в нескольких, может быть, даже десятках вариантов, причем каждый из этих вариантов, учитывая, что это человек выдающийся, эта биография была бы действительно выдающейся. Верный присяге, верный слову, которое он дал своему отцу или отчиму Харальду Кларку. Верный завещанию своего деда Хальдена. Он слишком долго пребывал в уверенности, что имя Скьолдунгов это что-то реально значит для ютландских данов. Оказалось, что уже ничего. Он показал себя достаточно опытным и изворотливым политиком и поддержал наиболее проходящую кандидатуру в данской резне. Хаган II отблагодарил Рорика. Не по-царски. Но учтите, что против Скьолдунгов были настроены абсолютно все ярлы Ютландии. И Хагану II было тяжело выделить хотя бы Эйвонский лен последнему из Скьолдунгов. Унылое место на самой границе Фрисландии. Почти нет растительности. Камни и ветер с Северного моря. И все та же функция пограничника, защищающего на этот раз Данское королевство от восточно-германского королевства Людвига Немецкого. Вот такое извечное противостояние. А подрастает новое поколение. И это поколение хочет место под солнцем. Это поколение уже развращено каролингской эпохой. Оно лишено той цельности и того романтизма, которое свойственно было поколению Рорика. То поколение дышит в затылок, эти племянники. Они не без оснований полагают, что старый конунг проиграл слишком много, а получил слишком мало. Они его обвиняют в том, что они остались почти нищие. И он им, честно говоря, мало нужен. Для того, чтобы остаться главой клана, для того, чтобы сохранить за собой властные полномочия, Рорик в те годы, когда обычно люди уже уходят от активной жизни, когда они греют свои старые кости у камина, когда они ласкают своих внуков, ему уже за 50, кто из викингов доживал до таких преклонных лет? Единицы. Учитывая степень опасности жизни, которой жил Рорик, а самая большая опасность еще впереди, удивительно, что он еще жив. И он задумывает поход, который должен его прославить. Он задумывает поход, который должен возродить имя Скьолдунгов и его тоже. Он хочет использовать для этого знания территории, которую когда-то он охранял. Кто же еще лучше знает все охранные крепости Фрисландии? Кто еще лучше Рорика знает фарватер Рейна? Это ведь его были функции в свое время охранять эту территорию от своих же собственных соплеменников. Вот теперь он войдет внутрь Германии, расстроит там такой погром, и все пожалеют. И все пожалеют, что от Рорика отвернулись. Но где взять людей? Эйвон – это лен, который может дать 2-3 дракера, не больше. А в дракере помещается максимум 50 человек. 150 человек для акции вторжения в Германию – это бессмысленно, это глупость. А Рорик не глуп, он хорошо понимает соотношение сил. Вот он поэтому отправляется туда, где имя его еще многое значит. В анклавы за Финским заливом. Там, где Ладога, там, где Онежское озеро, там, где Белозерье, имя Скьолдунгов значит очень много. Он собирает там людей для большого похода, для большой добычи. Собирает и тех людей, которые просто изъявляют желание прийти к нему и участвовать в этом походе. Какая разница? Пусть будут славяне, это не важно. Вот в этой ситуации к нему приходят новгородцы, которые просят его, как же они говорят, разрулить, разрешить ситуацию конфликтную. А Рорик появляется и разрешает ее. Ну как он ее разрешает? Он устанавливает, по сути дела, диктатуру варяжской дружины. Он наводит порядок. Другое дело, что не на долгое время. А сам отправляется в поход. Этот поход много раз описан в сагах. Этот поход много раз пересказывался под разными лицами в художественных произведениях 18, 19, 20 века. И когда в школьных учебниках говорится о том, как германцы вторглись по Рейну внутрь Германии, простите, был один раз в истории, и сделал это именно Рорик. Он прошел, сломав все сопротивление в низовьях Рейна мимо Роттердама, сжег Утрехт. Он пошел далее внутрь до самого Ингельгейма и сжег город, в котором принял крещение. Он пройдет далее впрочем до Франкфурта и пройдет вглубь Германии почти до самого Бадена, сжигая все на своем пути, собирая гигантскую добычу, разрушая все преграды. И совершенно потрясающе, он и выведет свой отряд из глубины Германии. И Людвиг Немецкий при всем своем искусстве не сможет ничего сделать и ничего противопоставить. Подобный масштаб вторжения мы можем с вами только вспомнить еще однажды. Это знаменитая осада в более поздние времена, осада Парижа конунгом Рагнаром кожаные штаны. А? Был, да, хороший товарищ. Да. А фигура еще и страшная тем, что именно с его подачи, по сути дела, начинается погром Нортумберленда II, более масштабный и грандиозный. Итак, Рорик выполнил свое предназначение, казалось бы, он вывел огромное количество людей, казалось бы, из безнадежной ситуации, он прославил свое имя, он вернулся в Эйвон, он расплатился с дружиной, дружина разъехалась. Конечно, в лучшие годы с этой бы дружиной Рорик мог бы совершить великое, но где ее поместить в Эйвоне? А если бы он хотя бы с частью этой дружины появился в Эйвоне, то это означало бы только одно. Он бросает вызов конунгу Хагану II, а это может означать начало войны всех ярлов вместе с Хаганом II против него. Этой войны он не выдержит. А между прочим, для нас чрезвычайно важно, что он распустил своих людей. Они ведь вернутся. А куда они вернутся? Они вернутся к себе домой. А дом для этих людей прежде всего Ладога, Онега. А если учесть, что среди его дружинников было много выходцев из Новгорода, из Словен-Ильменских, то эти люди возвращаются туда, домой. О чем они рассказывают? О подвигах? О том, какие они герои, ну, при этом подвиг был несомненный, но они ведь, конечно, рассказывают еще и преувеличив. А как же без этого? Тем более, что сами дары, которые они привозят, невиданно совершенно в Новгороде. И они рассказывают о своем верховном полководце, о мудром, великом, непобедимом Рорике, о том, как он искусен, ну и, конечно, как искусны они. Как он героичен, и как героичны они. Как они сокрушили и здесь, и там, и тут, и, конечно, они проявили себя. Это ведь, по сути дела, лобби Рорика. Они создают ему рекламу. Каждый народ нуждается в героях. А какие герои у Словен-Ильменских? Мы их очень любим. Это все-таки мы их как воспринимаем, как наши с вами предки. Но у них нету великих походов. Они не совершают завоевательных действий. У них нету даже степняков, с которыми можно было бы, так сказать, помериться силой. И тут вдруг оказываются люди, которые ездили за 3-9 земель, сокрушали Германию, Они вошли внутрь Великой Каролинской империи, о которой подумать страшно, и они вышли из нее, и такие богатства привезли. Ёлки-моталки. Да это, понимаете, лучшие гости на каждой языческой свадьбе. И, конечно, с каждым выпитым ковшом рассказ становится более интереснее, подробнее. И, конечно, как бы вы ни делили его на двое, но на 10 частей, все равно получается здорово. Рорик становится легендарной фигурой, то есть он был уже легендарной фигурой, но это была чужая легендарная фигура, а теперь он становится своей легендарной фигурой. И вот если бы он появился здесь, то, конечно, и он был бы принят с величайшим почетом. А Рорику придется приехать в Новгород не по своей воле, потому что вот когда кончается информация о Рорике в западных хрониках? В 72-м году. 72-й или 74-й. Там разные датировки. Это не означает, что он в это время скончался. Или что он был убит. Если бы был убит, то уж, конечно, хроникеры, которые активно опекались Людвигом Немецким, а Людвиг Немецкий ненавидел Рорика, обязательно бы рассказали бы, какой бесславный конец был у этого вечного противника, могущественного короля и романтика франских древностей. Не рассказали, потому что нечего было рассказывать. Если бы он погиб в море, об этом бы тоже сложили какие-то саги. Было что-то мелкое, неприятное и очень семейное. По сути дела, простите, подросшие и, в общем, уже посидевшие племянники просто вынудили старого конунга, который уже перевалил далеко за 60-летний рубеж, уехать. Убраться во своясь. Но был бы он помоложе, он бы отправился искать счастье через Атлантический океан, открыл бы Лабрадор, там вместо Эрика Рыжеволосого, поднялся бы по реке Святого Лаврентия до озера Онтарио, и там был бы героически убит индейцами. Или нет, кто его знает. Но он уже, простите, до такой степени стар, что ему не выдержать такого далекого и опасного пути. Он отправляется туда, где его любят, где его ждут, где его имя много значит, он отправляется в Ладогу, а оттуда переезжает в Новгород. А зачем он нужен новгородцам-то? А он новгородцам нужен как символ власти. Рорик самой своей фигурой удерживает, именем, магией, фамилией своей удерживает родовые кланы от схватки за власть. И кроме того, при Ролике ведет себя прилично варяжская дружина. И сама фигура Ролика обеспечивает некую легитимность. Но на самом деле это все как бы помимо воли самого Рорика. Он уже слишком стар, чтобы выучить язык, он слишком стар для того, чтобы войти и осознать свою новую миссию, свою новую роль. Вокруг него есть уже много новых других людей, которые свидетельствуют от его имени, говорят от его имени. Летопись и Нестор, они очень точно фиксируют. Что сделал Рорик? Он умер в Новгороде. И это самое главное, что он сделал. Он умер здесь, осветив своей фамилией новую династию, новую власть. При этом хочу заметить, весьма воинственный в своей жизни этот человек в последние годы, вот в те годы, когда он был на берегах Ильменя, военных действий избегал. И, наверное, не только потому, что уже не очень мог воевать. Простите, варяг всегда может воевать. А Рорик был настоящим варягом. И каролингская культура – это так, легкое позолота на этой варяжской бронзе. Дело в другом. Наверное, он стал мудрым. Наверное, он понимал, что самое главное – это теперь укоренить его варягов, его клан здесь, в новгородской земле. Нужны времена мира для того, чтобы обеспечить некое процветание, если хотите, социальное процветание. Ведь при Рорике не формируется никакой политической и экономической элиты. Он, человек каролингского возрождения, вдруг выступает с позиции скандинавской простоты. Никакой роскоши. Этим Новгород, между прочим, отличается, уж я не знаю, в хорошую или в дурную сторону, от богатого и ориентированного на Византию Киева с его князем Аскольдом. Вот так вот. Но сказать, что последние годы Рорика были очень мирными, нельзя. Вот обращаю ваше внимание, до 78 года, ну до 79 года, 879 года, словены ильменские ведут себя скорее оборонительно. Они не проявляют политической активности. Они предоставляют право политической активности Киеву. Они, правда, единственное, что делают, это прочно удерживают свою границу, сферу своего влияния, за которую киевлянам не позволено переступать. Но сами, в свою очередь, в атаку не переходят. Тотчас же после кончины Рорика мы видим картину с вами совершенно иную. 79-й год, 80-й, 81-й, 82-й, и вот вам уже Киевская Русь. Вот за это время произошли изменения, которые перечеркнули достижения 50-х, 60-х, 70-х годов киевских князей. Князь Олег появляется. Теперь, что касается этого удивительного человека. Нам с ним еще придется много сталкиваться. Ну, понятно, вы все его хорошо знаете, потому что как ныне сбирается он вечно отмстить неразумным хазарам. Судя по Александру Сергеевичу, отмстил. Имел некие неосторожные отношения с волхвами, которые почему-то на него крысились, видимо. И вот, стало быть, умер. Гуляючи, босиком, надо полагать, по лугу, среди разбросанных конских костей, из которых выползла гадюка. И кусила князя. А куда же она его могла, простите, кусить? Если бы князь ходил, как положено было ходить князю, то есть ходить в княжеском одежде варяжской, ее, простите, хазарская стрела не пробивает, ее не всегда, простите, и копье пробивает. А тут гадюка. Это ж какая гадюка? Да анаконда бы, так сказать, не смогла справиться с княжеской одеждой. А ведь ходил он, простите, у нас, где-то здесь, в районе Ладоги. Странно все это, странно. Либо князя не кусала гадюка, либо кусала, но как-то своеобразно. Что нам известно об Олеге? Олег Хельгу – это не данское имя, это не свейское имя. Хельгу – это имя норвежское. По скандинавским сагам мы можем рассказать историю об одном из Хельгу, который родом из Вестфольда, то есть это юго-западная Норвегия, будучи молодым сравнительно человеком, поссорился со своими родственниками и убил их. Не убить он их не мог, потому что иначе бы они его убили. Но, знаете, скандинавский закон достаточно суров. За убийство родственники должны были теперь убить его. Родственников было так много, что молодой Хельгу решил сбежать из Вестфольда. Тем более, что здесь, в Вестфольде, особенно ловить было нечего. Дело Харальда Прекрасноволосого, создание единого норвежского государства, в общем, делает пребывание ярлов из Вестфольда совершенно бессмысленным. Значит, надо бежать. Куда? В Исландию. Она сравнительно близко. Но там демократические позиции. И там не любят людей такого динамического и тиранического склада, как, видимо, был этот самый Хельгу. Куда еще пристраиваться на вторые роли к тем, кто отправляется грабить и воевать Средиземноморье, Европу? Но там все места штатные, лидерские заняты, а на вторых ролях, особо на вторых ролях ему быть не хочется. И кроме того, видимо, Хельгу искали. И могли бы найти и в Исландии, и во Франции, и в Средиземном море. Слишком могущественный и слишком многочисленный клан он оскорбил. И он отправляется туда, где его искать никогда не будут. Он направил свой дракер вместе со своими немногими дружинниками в обход Скандинавии. Из Тронсхейм-фьорда он отправился на север. Прошел через льды, вошел в Белое море. Он был таким образом, если это Олег, он был первым из скандинавов, кто достиг не только Норика, но и вошел в Белое море и высадился в устье реки Западная Двина. Здесь его искать уж точно никто не будет. Он здесь первооткрыватель. Правда, что тут делать среди этих елок, палок и оленей? И он отправляется вглубь по Двине до Великого Устюга нынешнего и уже через Сухану и юг оказывается в районе нынешнего Белого озера. А это уже земли Словен-Ильменских. Здесь он может войти в соприкосновение с кланом Рорика. Я сознательно упустил двух братьев, якобы существовавших князя Рорика, Тругара и Синюса. Во-первых, наличие этих людей ничем и никогда не доказывает. Но это не значит, что эти люди, ну, скажем, не в качестве родственников, а в качестве... Знаете, тут ведь такая деталь. Обратите внимание, мы говорим «родич», «родич», а «близкий родич», который в русской летописи легко перейдет в состояние брата. Понятие «братания» нормально для состояния дружины. Более того, это не просто нормально, это обязательно. Для этого существует чаша, называется братина. В нее наливается хмельное пиво. В это хмельное пиво, оно пускается по кругу, и каждый из сидящих здесь дружинников сцеживает туда часть своей крови. После этого все это замешивается и выпивается. И мы все с вами становимся братьями по крови. Это часть, конечно, обряда. Обряд на самом деле очень долгий, он проходит ночью с факелами, очень живописно, очень таинственно. Это и есть дружина. Дружина – это не группа наемных воинов в металле. Это военная, очень замкнутая сама в себе корпорация. Из этой корпорации нельзя выйти, только вперед ногами. Состояние братства здесь много раз подтверждается, уж как минимум один раз в год, когда отмечается большое полнолуние, когда вот он прямую смотрит на нас. Вот в этом отношении, повторяю, все дружинники являются братьями, родичами. Именно в этом контексте, когда мы говорим Синиус, Трувер, Хельгу, они не братья в нашем понимании к Рорику. Если бы у него были братья, если бы у него были родственники, которые могли бы вместе с ним сражаться, разве он остался бы так одинок? Он совершенно одинокий старик. Это его дружина. Хельгу среди этого клана, среди этой группы дружинников, скорее всего, занимает одно из первых мест, а затем и первое место. Почему? Потому что у него есть прозвище в сагах – Крунар. То есть тот, который имеет отношение к королевскому роду, к коронному роду. Но таким родом, за исключением Харальдона, является только один клан – Скьолдунгов. Напоминаю, Скьолдунги – это те, кто имеет, дали в свое время древней королевской династии и Швеции, и Норвегии, и Дании. Рорик происходит из данских Скьолдунгов. Хельгу – это побочная ветвь вестхёльдских, норвежских Скьолдунгов. И в этом отношении их родство особенно подчеркивается. Для людей того времени это понятие статусности, оно носило сакральный характер. Вы можете стать генералом, можете стать маршалом, можете стать героем, вы не можете стать князем. Князь – это кровь. Князь – это то, что от вас никогда не зависит, не зависит от вашего героизма. Он, ну да, алкаш, противный, вонючий, из носа течет, он чингизидович, знаете ли. А это, стало быть, капитал. Выберем его вице-президентом нашего общества трезвости, потому что это почетно иметь чингизидовича среди, значит, вот разных общественных организаций. Знаете, а этот вот придурок, замдиректора женской бани, а он вот Рюрикович. И ничего с этим нельзя сделать. Знаете, и поэтому и он у нас будет там, в каком-то обществе. А это то, что нарабатывается веками. А Ауфтахт этих родов, он в доисторических временах, в легендарных, они тянутся из легенд. Ну вот, это, видимо, и определяет статус Хельгу. А кроме того, конечно, его активность, а кроме того, его реальная способность управлять тем инструментом, который, собственно говоря, и определяет власть здесь, в землях Словен Ильменских. Я имею в виду дружина. Значение дружины, оно растет по мере роста угрозы со стороны Киева. Вот теперь мы оставим Новгород, мы оставим Север. Я думаю, ситуация здесь понятна. Понятно, что на смену миролюбивому Рорику миролюбивому по политическим, конечно, причинам, да, приходит человек, который изменяет всю политику, изменит ее, переведет ее в состояние повышенной агрессии, это Фельгу, и его поддержат все. Ведь очевидно совершенно, что, ну ладно, Рорик он мирный, но активная политика Фельгу, затратная, агрессивная, ну как этот человек мог в течение года захватить Плесков, то есть Псков, Полоцк, Смоленск, выбить киевлян с вятической земли? Только что с помощью варяжской дружины? Нет, конечно. Для этого ему необходима мощная поддержка всех словен. И эта поддержка была. Почему она была? А потому что реально возникает угроза потери независимости словенами ильменскими от Киева. А Киев, между прочим, своих амбиций никогда и не скрывал. Итак, что же мы видим в Киеве? А здесь мы видим вот что. Уходит русский каганат из своих кубанских земель. Уходит на берега Днепра. Здесь будет принят. Он здесь нужен. Он нужен для того, чтобы, соединив силы с местными поднепровскими племенами, организовать оборону против хазарского каганата. И это было сделано. Вообще в истории очень часто минус на минус дает плюс. Поляне, древляне, северяне, тиверцы, уличи. Милые, симпатичные славянские племена. Совершенно неорганизованные. Это правда. Вот в какой-то степени какая-то правда, а может не какая-то, совершенно очевидная правда в нормандской теории существует. Каждое из славянских племен динамично. Каждое из славянских племен активно. Каждый из славянских племен понимает необходимость объединения. Но очень долго договариваются о том, кто же будет главный. И кончается всегда очередным мордобоем. Самый неподходящий момент, когда хазары переходят границу. Причина очень проста. Славяне так долго жили мирно, что у них не сформировалось естественным постепенным образом, как у остальных племен, военно-политическая иерархия. Это, если хотите, плата за очень мирные 2500 лет славян и протославян. У славян, между прочим, нету обрядов с человеческими жертвоприношениями. Вот у всех по кругу есть, а у нас нет. Почему? Когда возникает человеческое жертвоприношение? Когда возникают страшные волшебные сказки? Представляете, английские сказки на ночь детям? Заиками будут. А немецкие сказки? Чем древнее сказки, тем страшнее. А венгерские сказки? Это вообще, так сказать, покрыть голову пеплумом, так сказать, и умереть от страха. Самим страшно будет. Понимаете? А у нас нет. У нас нет этих страшных сказок. Вообще, как тон как бы понарошку. Страшные сказки появляются в 16 веке. Времечко было такое, что страшными сказками, знаете, как вот триллер, да, такой, мы смотрим триллер для того, чтобы избыть из себя страх реальной жизни. А так обучают психологи. Я так тоже вот думаю, в этой ситуации страшные сказки, которые появляются в 15-16 веке, они отражают, безусловно, реальную жизнь. Итак, вот почему это происходит? Нет жертвоприношений, нет ужасов, ужастиков, Нету, кстати, героического эпоса очень долго. Ведь героический эпос появляется только с киевским циклом, а до киевского цикла ничего нет. Вот у остальных народов есть, а мы, так сказать, обделенные. Почему? Портянку сосем. Нам хорошо. Нас никто не воюет. Мы чуть что, мы сразу в леса. И стоит со своим верблюдом по этих хазарин, чешет репу. Что же, вот в болото с верблюдом и орбой. Не хочется. Отсиделись. Хазарин в любом случае уйдет. Мы вышли из леса. Нет, понятно, если хазарин войдет в лес, мы же его дубиной по голове ударим. Но зачем же раньше времени высовываться? Вот эта способность скорее уходить, находить компромисс, договариваться. Вот этот вот покойный губернатор Алтайский, как его? Михаил Евдокимов, да? Помнишь, у него есть очаровательный совершенно один из первых и действительно талантливых устных рассказов о морде красной. Вот это совершенно типичный славянский русский тип. До тех пор, пока, вот это надо довести, состояние накалить. Славянин очень терпелив. И это, и при всем при том, он очень горделив. Очень важна статусность. Поэтому славянские племена, славянские вожди, они даже не вожди, они старейшины рода. Понимаете, если бы они были вожди, они бы могли решить этот вопрос хотя бы поединке. Они выясняют, кто будет старше. И вот когда появляется русский каганат, мигрирующий, а о нем известно как о великих воинах, потом они все-таки все говорят на славянском языке. Это же выход, это же наши же все, варяги, конечно, но наши, с наших же анклавов. От русских баб этих нарожали, поэтому их и принимают. Там нету кровного противоречия, и при этом... Конечно, русский каганат, он, да, там, в стечении обстоятельств, когда две великие империи, так сказать, навалились, и только поэтому он через 50 лет, наконец, сломался. Другой бы сломался тут же, а эти через 50 лет сломались. Мигрировали, ушли, примем. Они опытные, действительно они опытные. И вот формируются остатки вот, элиты русского каганата, формируют, объединяют поднепровские славянские племена, федерацию, которую мы с вами можем называть, а сколько столица будет в Киеве, Киевская Русь, первое издание. Но поскольку это не очень научно, то можем употребить это иначе. Поднепровская славянская федерация или, скажем, русский поднепровский каганат. Вот это уже более научно. Обычно именно этот термин употребляется. Русский поднепровский каганат. В отличие от русского каганата, который находился вот в степях. Это произошло после 35 года до 48-го. С 835-го до 848 года. Вот в этот вот промежуток времени. А дальше, знаете, как интересная вещь. Русский каганат совершает поход на Константинополь. Тот самый поход, который будет связан с праздником Покрова Богородицы. Это, между прочим, от нас Богородица прикрыла и спасла Константинополь, а не от арабов. Но по датам не сходимся. Но мы, в конце концов, были язычниками в это время. А сарацины были как раз очень далеко. Они были... в районе Киликии, и императору Михаилу Пьянице пришлось очень постараться, чтобы вернуться в Константинополь. А вот теперь смотрите, какая интересная вещь. Оцените, это такая целая система серии загадок. Первое. Каким образом русским лодьям удалось прорваться в Пропонтиду? Это им удалось только в том случае, если весь византийский флот в это время, очень короткое время, находился за Геллеспонтом. Но это означает, что в Киеве были очень хорошо осведомлены о том, что происходит в Константинополе. Видимо, через своих купцов, через кого же еще. Я же не допускаю мысли о том, что в Константинополе работала система русских штирлицев при византийском дворце. Я думаю, что, скорее всего, мы получали информацию от наших купцов. А купцы, стало быть, были в Константинополе. Значит, Киев в это время уже активно торговал с Константинополем в докиевский период. А купец знает все. Во-первых, купец может все купить. Он может купить любой секрет, потому что секрет это тоже товар, и он его тому же самому Аскольду продаст. И получит за это иммунитет. Ну, например, право без таможенного продажи, да, или без таможенного прохода через территорию, а это кое-что. А если вы не осматриваетесь таможней, вы же можете провести все, что угодно. Ну, например, рабов, колодников, что запрещено, кстати, или еще что-то. Но мало ли что можно. Это выгодно. Итак, информация была постоянная, информация получалась от купцов, стало быть, активность торговли была ежегодная, а большая, активная, высокое состояние торговли. Далее. Прорвавшись Пропонтидом, войдя в Мраморное море, понятно, что Константинополь штурмовать славяне не идиоты, они не стали. Константинополь был самой укрепленной крепостью на то время. Это огромный город, который вмещает современный Стамбул. Это два ряда стен. Внизу стены доходят до 12 метров толщиной. Их пробить нельзя. Высота стен в 9-этажный дом. 1500 башен. Два рва. 50 метров шириной, 20 метров глубиной. Во время штурма вытекает нефть, покрывает пространство воды, вода зажигается. Город окружен двумя рядами 50-метровых полыхающих барьеров. Как его брать-то? Это с нашими лодьями. Так в нашу лодью вмещается только 50 человек, не больше. Это в дракер еще может вместиться больше, а в лодью нет. 5000, 6000, максимум 10000 человек. Это вот историки так приседают и говорят, ну ладно, 10000. 10000 это значит, что ни одного воина вообще в Поднепровье не останется. Ну ладно, 10000. Да в Константинополе 500 000 человек проживает. Из них 250 тысяч мужиков, которые владеют оружием. Как штурмовать-то это все? Они не штурмовали. А зачем? Они грабили активные императорские дворцы и виллы вокруг Константинополя. И жгли, и все жгли, и жгли, и жгли. Сам деле, что не уходили. И все ждали, когда приедет Михаил пьяница и начнет переговоры. Интересно, и они требовали, чтобы император лично с ними начал переговоры. Блокады не устанавливали. Если император прошел в город, значит никакой блокады не было. А ему не нужна была блокада. И оказывается, весь кайф-то на самом деле, всего этого похода, это не штурм Константинополя, нет. Во-первых, это яркая демонстрация того, что, ребята, мы есть. Презентация нового государства. Ну а как еще заявить-то о себе? Телевидения нету, ничего нету. А вот появились, да, вот сразу и понятно, кто. Кстати, и объяснились с императором. Вот мы, вот вы. Давайте дружить домами. Кстати, давайте действительно дружить. А и не просто дружить. Давайте поговорим с вами о том, как бы нам иметь общую религию. Это очень интересная вещь. Сразу идет разговор о принятии христианства поднепровскими славянами. И причина этого очень проста. Мы мало и плохо, это я деликатно говорю, мало и плохо, знаем о том, что происходило с жизнью миссионерской у нас в первой половине и в середине IX века. Но ведь не на пустом же месте в 60-х годах появляется епископская кафедра в Киеве. Она появляется именно потому, что христиан здесь уже достаточно много, что можно установить кафедру диоцез. Значит, миссионерство здесь было. Не могло не быть. Даже если не было целенаправленной политики, чуть не сказал партии государства, Византийской империи, все равно было. Куда же удержать, так сказать, вот миссионерский раж монаха? Вы смотрите, какие удивительные люди были. Значит, это первый момент. Второй момент. Кто является главным врагом поднепровских славян? Хазарский каганат. Кто является главным врагом хазарского каганата? Византийская империя. Враг моего врага, мой друг. Проблема только в одном. Проблема в идеологической религиозной основе. Есть еще один момент. Вот это, между прочим, лидеры русского каганата, это ведь все тоже поколение, которое бежало из Кубани. Оно очень хорошо понимает. Надо пристегиваться к Византии. К хазарам пристегиваться бесполезно. Они вас высушат, выжрут из вас все и продадут в рабство. С ними бесполезно договариваться. С византийцами можно договориться, но только в том случае, если вы христианин. Тогда они будут с вами говорить на равных. Значит, необходимо прочно соединить себя союзническими узами с Византийской империей. И потом, если вы строите государство, а в Киеве строили государство, ни много ни мало, это государство должно пройти адаптацию в современном мире, оно должно торговать, оно должно войти в это цивилизационное пространство. Как оно туда войдет, если оно исповедует не ту религию? Это в любом случае придется делать. Вот, повторяю, оснований более чем достаточно для разговора о христианстве. И такой разговор был, и византийские хроники это свидетельствуют. Но мы же с вами знаем, что христианство у нас задерживается с официальным принятием более чем на век. Почему? Так рано начали разговор, а так поздно реализовали эту идею. При всем при том, что христианства на берегах Днепра будет много и даже больше, чем язычников, при княгине Ольге их, скорее всего, уже будет. Причина осторожности, я бы сказал так, осторожности поднепровского каганата русов в том, что вам очень хорошо известно. Это конфликт Византии и Болгарского царства. И знаменитая схизма Фотия. Напоминаю вам, в самых общих чертах. Болгарское царство – давний, постоянный, неутомимый враг Византийской империи. Утомилось, устало. Решила принять христианство. Приняла. Была полная уверенность, что сейчас византийцы наконец от них отстанут. И они приходят в Константинополь и навязываются в союзники, в друзья. Торговлю обещать, разные всякие обещать. Чуть ли по эти вот не архонтами себя хотят объявить болгарские цари. Что должна сделать византийская дипломатия? Она же хваленая, она же умная. Да уцепиться руками, обласкать, сказать, да, конечно, о чем разговор. Сейчас к вам приедет патриарх, к вам приедет митрополит, архиепископ, они, так сказать, все скажут, покажут. Вместо этого разговор идет так. Это вы христиане? Это вы со своим суконным рылом в наш православный ряд? Да кто вы такие? Значит так, ребята. Вы никакие не христиане. Вы козлы болгарские противные. Значит, быстренько туда за приску, там тихо сидеть. Мы здесь с арабами кончим. К вам приедем, разберемся, и чтобы не гу-гу. Обидно. Но может действительно пойти. Что делают болгары? Обидно, конечно. Отправляют послов к другому патриарху. Может, время есть? Схизмы-то никакой нет, раскола же нет. Там сидит папа Николай, великий. Человек удивительного ума. Человек колоссальной эрудиции и, самое главное, миссионер по природе. И он отвечает болгарам огромным письмом. Удивительный источник знаний о католической литургии того времени, о католических обрядах. Он обстоятельно объясняет, как совершается таинство. Он обстоятельно объясняет, что нужно делать по праздничным дням, что без праздничных, когда вы идете налево, когда вы идете направо. То есть масса полезных конкретных вещей. Он не отграничивается этим, он отправляет туда епископов и священников, которые на месте должны вот за руку поводить, показать. Какая забота! Вот тут интерес возникает у Константинополя. Это куда это Рим послал своих священников? Это наша территория, это они к нам первые пришли. И начинается склока. Элементарная склока, противная, не имеющая никакого отношения, никакой догматики. Вопрос идет только об одном. Кто будет стричь купоны с болгарского царства? Вот и все. И Византия, в конце концов, настоит на своем. Но как она себя вела при этом? Нагло, напористо, хамовато, тут же послала военные, это вместо священников она послала военные отряды и корабли в Дунай. В случае чего, если вы там с нашими не согласитесь, мы завалим греческим огнем вот местные берега с местным мирным населением. А все рыбацкие лодки тоже потопим. То как, это вот так вот православные ведут с православными? Ну, болгары уже в это вошли. А на берегах Днепра так присели. Что-то не то. Проблема. Понимаете? На таком уровне разговора, простите, мы не привыкли к такому хамскому отношению. И поэтому решено было так. Да, дружим, да, христианству открыты двери, но официально нет. Потому что опасно, вот как официально бывает. Понимаете, и мгновенно изменяется ситуация. Но действительно, дружба с Византийской империей продолжает оставаться реальной. И это позволяет решить проблему хазарского каганата хотя бы отчасти, но одновременно с этим решается и проблема варяж Поднепровского бассейна. Проблема вот в чем. Хазары, степь, Византия, огромный массив, с которым придется иметь дело. И Киев ставит перед собой задачу объединения всех родственных племен от Поднепровскому и Волховско-Ильменскому бассейну. Это даст возможность тому государству, которое будет создано, а Киев не сомневается, что он создаст это государство, это государство станет посредником торговли между Азией и Европой, между Северной Европой и Средиземноморьем. Оно получит выгодный геополитический дивиденд, и кроме того, он обретет необходимую мощь. Торговля же сквозная, она... Вот я думаю, что не читали, конечно, они ничего Адама Смита, я так полагаю, но как они точно понимали, что внутренняя торговля формирует внутренний рынок? А внутренний рынок – это и есть, собственно говоря, экономическая основа государства. Есть внутренний рынок – есть государство. Нет внутреннего рынка – нет государства. Значит, Киев во главе со Аскольдом приступает к объединению славянских племен. И к 76 году он фактически объединил все племена, за исключением словен ильменских. Вот на этом мы с вами остановимся. Отдыхайте.